Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радио Форум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. 7 и 8 октября в Екатеринбурге проходят Дни чтения. Это такая специальная акция, которая возникла в Екатеринбурге, Свердловской области, в 2015 году и с тех пор проходит ежегодно. Принимают участие в ней библиотеки города и области. И в этом году специальным гостем в библиотеке имени Белинского стал писатель Денис Драгунский. Денис Викторович сейчас в нашей студии. Добрый вечер.
Здравствуйте, Ирина.
Хочется спросить первым делом, как вы держитесь? В чем черпаете силы в наши окаянные дни?
Ну, держу сам себя за оба локтя, вот так, показываю обхват. Работа, работа.
Спасаетесь работой?
Ну, я не могу сказать, что спасаюсь, я просто работаю, понимаете? Я все время пишу.
Мы об этом еще поговорим, о вашей последней книге, вышедшей в августе. Небольшая биографическая справка. Если что-то не так, вы меня поправляйте. Денис Драгунский родился 15 декабря 1950 года в семье популярного детского писателя Виктора Драгунского, чьи книги до сих пор издаются в России, те самые знаменитые Денискины рассказы в частности. По образованию филолог-классик, работал преподавателем, сценаристом на телевидении, театральным драматургом, журналистом, политическим аналитиком. Автор многочисленных статей, в том числе научных, некоторые переведены на английский, немецкий, итальянский и японский языки, о текущей политике и теории межнациональных отношений. В 2007 году в возрасте 57 лет оставил политику и начал писать прозу. А что послужило толчком к такому повороту в жизни?
Закрытие политического проекта, в котором я работал. Я работал в проекте под названием «Союз правых сил». Партия Гайдара, Чубайса, Немцова. Я там был политическим аналитиком, главным редактором партийной газеты «Правое дело» несколько лет, членом каких-то разных экспертных и консультативных советов. И на выборах 2007 года мне было обещано прохождение в Госдуму. Я был... возглавлял саратовский список, потому что было известно, как бы договорено и условлено, что наша партия получает проходные 5%, 5,1%. Но наша партия, так сказать, на этих выборах по тысяче причин, зависящих как от смены ветра на вершинах власти, на кремлевских вершинах, так и, собственно, от поведения партии. Наша партия пролетела, знаете, как говорят в народе, как прессованная древесина над столицей Франции.
Ну, как фанера над Парижем.
Вот, и, соответственно, после этого партия пошла в демонтаж уже вполне официальный. Газета уже никому не была нужна, а я к тому времени оказался единоличным распорядителем маленького политологического сайта. И для того, чтобы это моего собственного, который, в котором я вел там разную политико-пропагандистскую работу, связанную с выборами и так далее. И мне было жалко, что этот сайт пропадет. У него же было целых, вы просто с ума можно сойти, 700 подписчиков. И я решил этот сайт заполнять какими-то рассказами из своей жизни.
То есть вы до этого не писали рассказы?
Нет, я писал. Писали. Много. Сценарии я писал.
Нет, именно вот рассказы.
Нет, рассказы не писал.
О жизни своей.
Нет, вот. Разными историями о моей жизни, вымышленными историями, естественно, просто новеллами. И, к моему удивлению, число подписчиков начало как-то резко расти. Я понял, что людям это гораздо более интереснее, чем все эти праводельские политические штуки. Долго ли, коротко, мне предложили собрать эти рассказы, предложили в издательство. «Репол Классик» такое всегда было тогда. Ну, сейчас оно тоже есть. Тогда предложили мне собрать эти рассказы в файл, и что они его рассмотрят. Они его рассмотрели, этот файл, в течение буквально 2 недель, и у меня в первых числах 2009 года, через год с небольшим, после того, как я начал писать, вышла первая книжка, которая называлась «Нет такого слова». Она очень хорошо прозвучала, а вслед за ней пошли и остальные книжки, и я с тех пор, так сказать, вот этим делом увлекся. То есть вот такая вот судьба. В общем, ушел из политики в литературу. Ну, или политика меня самого ушла, понимаете, вот так.
Продолжу небольшую справочку биографическую. С того времени, с 2009 года, стало быть, опубликованы 23 книги, 16 сборников рассказов, 4 романа и 3 сборника статей на тему культуры и литературы. Все верно?
Верно.
Последняя книга «Фабрика прозы. Записки наладчика» вышла в августе 2022 года. Я так понимаю, что это сборник историй, баек, наблюдений?
Нет, это не сборник историй, баек. Это сборник сборник наблюдений, но это мой литературный дневник.
Ага.
С 7 по 21 год. Потому что я сказал, что я пишу все время. Вот, чем спасаетесь? Тем, что я пишу постоянно. Когда я не просто пишу рассказ или роман, или статью, а я просто пишу что-нибудь, как говорится.
Что с вами происходит?
Что я думаю в основном. Потому что со мной, в общем, происходит, что я напишу. Утром съел овсяную кашу и сел за стол. Ну, встал из-за стола и пошел спать. Ну, это как бы довольно скучно писать так.
Ну, приехал в Екатеринбург.
Может быть, это очень авангардно, надо
попробовать. Кстати, почему бы нет? Приехал в Екатеринбург на дни чтения.
Приехал в Екатеринбург на дни чтения. Увидел город. Увидел прекрасных людей в библиотеке.
У нас бывали уже.
Был два раза, да. Но вы знаете, сегодняшняя моя прогулка по Екатеринбургу была особенно приятной, потому что она была то ли погода была хорошая, то ли человек, который был рядом со мной, Надежда Маценко из этого самого, из библиотеки Белинского, который знает очень хорошо архитектуру, искусство, стрит-арт в особенности.
Конструктивизм у нас.
Конструктивизм,
если.
Ну, конструктивизм, это
мы гордимся.
Мы насмотрелись в других местах. А вот именно аромат города вот в этих двориках, кирпичных стенах, размалеванных. И вообще прекрасно. Все прекрасно. А когда сверху с Высоцкого смотришь, думаешь, да Нью-Йорк вообще курит в сторонке, понимаете, глядя на такой пейзаж.
Хорошо, приятно. Вот возвращаясь еще к книге, у вас там как эпиграф на обложке.
Да.
Нас мало.
Да. Нас мало.
Мало. Нас, может быть, я один, а может быть, вовсе никого. Это вот к Пастернаку нас мало, нас, может быть, трое.
Нет, это и к Пастернаку.
Донецких, горючих и адских.
Я вообще люблю в своих рассказах делать разные версии, транскрипции известных литературных произведений. И в том числе и стихов тоже. Прозы их пересказываю иногда. Иногда даже стихами бывает смешно. Сделать гибрид из Пастернака и Блока. Сделать гибрид из Пастернака и Некрасова. Понимаете? Это очень бывает смешно. Но дело не в этом. Это о литературе. Понимаете? Вообще. Иногда мне кажется, что в рамках тех задач, которые я перед собой ставлю, у меня, так сказать, ну, нет, что называется, соратников и друзей, и я сам как-то пытаюсь с этим справляться. Это не значит ни в коем случае, что я считаю в приступе какой-то дурацкой гордыни, считаю себя каким-то уникальным, единственным и так далее. Ну, каждый человек единственный, понимаете? У меня был такой роман, повесть в рассказах, называется «Мальчик, дяденька и я», в которой я решил для себя очень важную проблему – осознание собственной банальности, понимаете? Каждая личность уникальна, но уникальных личностей 7,5 миллиардов, а теперь уже 8, и все уникальные. Значит, соответственно, сама по себе уникальность есть весьма банальный факт. Вот. Поэтому это про другое, это про то, как я себя ощущаю. Я себя ощущаю вне течений, вне тенденций, вне повестки дня, понимаете? Я все время пишу вот то, что мне интересно. Поэтому иногда кто-нибудь может сказать, что я там просто хихикаю, когда все плачут, и что я, наоборот, я плачу, когда все кругом
хохочут
или хохочут. Я, так сказать, вижу какую-то пошлость и глупость в каких-то очень святых чувствах. Ну, я имею в виду чувствах любви, например. А иногда в каких-то самых пошлых и дурацких отношениях я вижу что-то очень, наоборот, прекрасное и замечательное. Потому что мне как-то вот меня цепляет жизнь, понимаете, я представляю себя, знаете, как что? Это я сейчас первый раз говорю, я никогда об этом не думал. Знаете, вот такие ролики для счищания кошачьей шерсти и прочих,
да,
так сказать, прочих разных волосьев с одежды,
да,
липкие. Вот я такой липкий ролик, понимаете? А жизнь – это такая вот такой драп или там букле, на который налипло всякое барахло. И вот я его счищаю и перетаскиваю в свои рассказы.
Ну, у вас там еще по ходу дела так какие-то рекомендации проскальзывают,
да,
невзначай,
конечно,
о книгах и писателях.
Да.
Давайте озвучим некоторые.
Там есть рекомендации о том, что, опять же, эти рекомендации связаны с моими личными пристрастиями. Я ненавижу то, что называется литературность, красоту слога. Почему я люблю и так обожаю Чехова? Потому что про Чехова ни один критик никогда не осмелится сказать: «Ах, какой стиль! Ах, какой язык! Ах, какой ритм фразы! Ах, какие метафоры! Фу, какая дрянь, извините, пожалуйста!» Именно поэтому для меня писатель, например, скажем, типа вот Чехова, он для меня, так сказать, совершенно неизмеримо выше таких писателей, как, допустим, Набоков и Бунин, при том, что я люблю всякую эту ювелирку, понимаете? Ну что ж такое, мы все люди, мы любим красивое что-то, любим, когда красиво накрыт стол, мы любим, когда хорошо сшит пиджак, понимаете? Но при этом никто не... Но при этом гречневая каша и просто, так сказать, как говорится, одеяло, в которое укутаешься ночью, оно важнее. Поэтому я, когда пишу какие-то свои рекомендации, я пытаюсь молодым авторам их натолкнуть на идею смысла, что пиши что-то важное, выскажи свою душу, выскажи свое отношение к действительности, заметь что-нибудь, что происходит в отношениях людей, и напиши об этом, а не пиши, что ночь укутала черным бархатом, понимаете, расшитым редкими алмазами звезд, там, не знаю, какой-то поселок, там, не знаю, Хацапетовку, понимаете? Не надо так писать, ну его к Богу в рай, понимаете? Вот я об этом пишу. Я пишу какие-то соображения о том, как надо строить сюжет, чем читается новелла от рассказа просто, о том, как можно и не, как надо и как не надо нагонять объем. Ну, то есть, вот таких технических много рекомендаций там дается. Ну и, конечно, какие-то мои литературные симпатии, там какие-то книжки, которые я советую прочитать.
Вот какие вы советуете?
Советую прочитать?
Да. Ну, из последнего.
Из последнего? Да нет, пожалуй, из последнего я не знаю, что советую.
Ну, не из последнего.
Я советую прочитать, внимательно читать такие книжки, например, как, ну, например, вот такой писатель английский Ирвин Уэлш. Есть такой английский же писатель, который называется Дуглас Коуп, или он канадский писатель, по-моему. Вот, Стюарт Хоум, совершенно гениальный писатель. Вот это для писателей важно, понимаете, раскрепощаться. Читать книжки, которые показывают вот какую-то ту эмоциональность, ту социальность, которая всегда была, в общем-то, под запретом. Вот такие вещи я советую. Я считаю, что нужно внимательно читать Чехова, что нужно полезно перечитать роман с кокаином.
Кого?
Роман с кокаином Агеева. Ну, это, по-моему, одна из шедевральнейших книг 20 века русских. Особенно приятно знать, что эта книга, которая... Это Агеев, это псевдоним. Ее приписывали Набокову, и несмотря на то, что Вера Набокова была против этого идеи, она говорила, что Набокова никогда не написал такого ужаса. Вот. И даже как-то по тексту... Вот действительно написал не Набоков, но, понимаете, у нас люди такие, они очень тупенькие. Они, если гениальная проза, то значит, это написал Набоков. Если сатирический роман, так про Ильфа и Петров, вдруг сейчас пошла такая странная, такой накат, что это на самом деле написал Булгаков. Ну, типа сатирик у нас, понимаете, такое монархическое сознание. Великий стилист у нас один, Набоков. Значит, все, что написано хорошо стилистически, написал Набоков. Великий сатирик у нас один, Булгаков. Значит, 12 стульев и золотой теленок тоже написал Булгаков, понимаете? Вот. И это на полном серьезе доказывают люди вот в интернетах, во всяком случае. И роман с кокаином «Великая книга», особенно если знать, что этот человек написал эту книгу, это его единственное произведение, он написал его случайно, находясь в эмиграции ради гонорара. И потом больше никогда не брался за литературу.
А кто скрывался под псевдо?
Марк Лазаревич Леви, советский разведчик, извините, пожалуйста. Я горжусь тем, что учился с ним в одной школе. И именно та самая школа, в которой я учился...
Но не в одной
Нет, параллели. Не в одно время, потому что он умер в 70, по-моему, в 2002 году. Вот. Это было до революции он мне учился. Но я учился в той же школе, в том же здании. И вот эта лестница, по которой Вадим Масленников бежит на третий этаж за Буркевицем, это та лестница, по которой я тоже бегал. И это мне очень нравится.
Вы обмолвились, что молодые авторы, что-то вы им говорите, вы что-то ведете, какие-то
я
курсы
вел
преподаете?
Я вел, и, может быть, еще что-то буду вести. А, я веду вот такой есть как бы слет молодых писателей, который вот в Звенигороде проходит. И я там... У него есть странное условное название «Липки», потому что когда-то он проходил в местечке под названием «Липки».
А сейчас переехал в Звенигород.
Звенигород, да.
Но название осталось Липки.
Да, название осталось Липки.
Ну, это как у нас. Город Екатеринбург, область Свердловская. А-а-а. Свердловская филармония.
Свердловская филармония.
Свердловская драма. Да, в городе Екатеринбурге. Да, да, да.
Ну, это всегда бывает. Вот. Жигулевское пиво московского завода «Красная Бавария». Вот. Это ничего страшного. Вот там у меня мастерская вместе с критиком Натальей Ивановой из «Знамени». Потом у меня были собственные, собственная мастерская в школе креативного письма, какое-то странное название, но оно сейчас довольно популярное заведение. Вот, и кроме того, какие-то писатели мне просто присылают свои вещи.
И вы прямо даете рецензию какую-то?
Ну, я даю какой-то совет, понимаете? Mm. Я могу дать довольно толковый совет, я так думаю. Ну, я не могу, конечно, издание там... Хотя когда-то у меня даже были такие случаи, когда я даже пробивал. По-моему, одну-две книжечки я пробил. Вот. Но потом я решил этим не заниматься больше.
Некоторые писатели считают, что... Ну, вообще такое бытует мнение, что характеры героев определяют сюжет. Вы разделяете это мнение?
Ну, как вам сказать? Не, ну, смотря что пока... Смотря что понимать под словом «сюжет». Может быть, сюжет идти от характера героя. Если речь идет, например, скажем, о плутовском романе или, скажем, о детективе, то понятно, что характер этого майора Пронина или Шерлока Холмса, или Томмина, и кто там еще?
Фандорина.
Или Фандорин, характер этого героя может действительно определить тот сюжет, то, что происходит с этим героем. Понятно дело, что Шерлок Холмс будет расследовать одни преступления, а Фандорин другие. Ну, понятно. Но это не всякий раз так получается, потому что бывает наоборот, что сюжет определяет характер. Например, скажем, если мы пишем, у нас идея какой-нибудь вот, какая-нибудь героическая военная фабула, например, понимаете?
Или катастрофа какая-то.
Ну, или, допустим, возьмем там катастрофу.
Да, стихийное бедствие.
Нет, тут, нет? Понимаете, само по себе стихийное бедствие или катастрофа слишком широкая рамка для сюжета. Это антураж, а не сюжет. Потому что сюжет, например, вот... Ну, вот «Молодая гвардия», грубо говоря. Сюжет, да, подпольщики в оккупации. Отлично. И, конечно, этот сюжет определяет героев. Мы понятно, что там будут герои, так сказать, в бытовом смысле. Герои, в смысле, отважные, смелые люди. Будут какие-то колеблющиеся люди. Будут предатели,
да.
Понимаете? Вот. Будут полицаи. Будут там родители этих героев, которые там их... Говорят, им не надо, а другие говорят, вот молодец, сын, я горжусь тобой, понимаете? То есть тут сюжет выстраивает героев. Ну, то есть бывает по-всякому, по-всякому. Вообще надо сказать, что сюжет – это отдельная история совершенно. Потому что произведение литературное состоит из фабулы, то есть это собственная история. И сюжет, это то, как она рассказана. Понимаете, потому что фабула может быть вот понятна, вот, например, скажем, вот фабула «Легкого дыхания» Бунина. Как она, что там случилось? Жила-была девочка, которую, была она такая очень веселая, которую соблазнил друг ее отца. А потом она соблазнила казачьего офицера, потом его бросила, он ее застрелил, и все. Это фабула. А сюжет по-другому. Сюжет начинается с того, что стоит крест. На этом кресте написано, на кресте написано «Оля Мещерская». Учительница подходит к этому кресту и начинает вспоминать эту девочку. То есть вот как поставлено, как эта фабула рассказана, в какой последовательности, это уже называется сюжет. Кроме того, там должно быть обязательно, видите, как это короткая лекция идет. Там должна
получается.
Быть антураж, должен быть очень важен. Где это происходит, в каком городе? В какой ситуации, в какое время должно быть, дальше должны быть характеры.
Характеры.
Дальше должен быть язык. И, наконец, должен быть месседж, то есть телеграмма. Что хотел сказать автор, как говорили в школе, своим произведением. Это обязательно важно, понимаете? Автор должен что-то хотеть сказать, но не впрямую, не в виде морали, а... так сказать, понятно, ради чего все это хозяйство написано. Вот когда эти три момента хороши, то есть сюжет, характеры, окружение, то есть вот вся фактура,
антураж.
Жизненный антураж, язык и месседж.
То есть пять.
Пять. то это очень хорошо. Но это все вместе получается только в таком гениальном произведении, как «Мертвые души», например. А в остальных, ну, достаточно, чтобы было три. Три – это уже хорошая четверка. Если четыре, то это просто пятерка, понимаешь? Это должно быть. А иногда читаешь вещь, в которой, в общем-то, плохо рассказанный сюжет, неубедительные характеры и бесконечные ляпы по части языка и по части антуража, понимаете? Вот.
О чем вы говорите на встречах с читателями? Вот сегодня и завтра в Белинке, например, что, о чем будете говорить?
Это две разные встречи. Дело в том, что мне в жизни так очень повезло, я говорю это безо всяких кавычек, что я, помимо того, что такой замечательный, уже довольно старый Денис Викторович Драгунский, я еще Дениска Кораблев из «Денискиных рассказов».
Ну, то есть вот. Завтра понятно.
Поэтому будет... Надо будет разводить. Поэтому все свои выступления стараюсь. Хорошо писателю, который не является героем детского рассказа, он должен. Он может один раз выступить. А если я выступлю один раз, то обязательно будет куча детей, которые будут интересоваться манной кашей, вылитой в окно. Понимаете? Поэтому выступление должно быть два. Но завтра на детском выступлении понятно, что я буду рассказывать. Я буду рассказывать о том, что там правда, что вымысел, как это, как мы жили тогда, как написана была эта книжка, ну и так далее. И отвечать на вопросы. Типа, а правда ли вы, что вы... А сегодня я очень надеюсь на Ивкина Сергея, который будет мне задавать вопросы какие-то. Будет длинная довольно встреча, и мне это нравится. Она будет все-таки 2 часа идти, потому что часа обычно мне не хватает. Эта встреча будет состоять из какого-то нашего интервью с
Ивкиным.
Это вопросы из зала, естественно, а также чтение рассказов моих новых.
А, еще и чтение рассказов.
Обязательно, я это обожаю, читать рассказы, потому что я, как все говорят, читаю их сравнительно неплохо. И с эстрады, и в этом самом, и в... Вот у меня есть аудиокниги, записанные мною.
Вы сами записали ее, начитали рассказы.
В смысле, сам начитывал,
Ну да, начитывал, да.
Да, но не все... У меня есть... А вот романы я не начитывал, романы начитывали артисты. А рассказы я чаще всего читаю сам.
И, наверное, уже время у нас заканчивается. А что вы сейчас сами читаете? Вот, и вы читаете, кстати, предпочитаете бумажные книги или планшеты?
Мне это совершенно без разницы.
А, да?
Абсолютно.
Ого, обычно все равно кто-то выбирает.
Понимаете, в чем дело? У меня специальность очень редкая – греческая палеография. Я все студенческие и несколько, так сказать, пару лет после студенчества своего занимался чтением византийских манускриптов.
Палеография – это
палеография.
А, палеография. Да,
да, древнее писание. Я занимался, так сказать, прочтением, расшифровкой, сверкой древних греческих манускриптов и грохот вот этот вот под... жестяной грохот пергаментных рукописей IX века, я прекрасно знаю запах вот этот, вот, понимаете? И именно это меня совершенно лишило полностью всякого снобизма. Я читаю, могу читать книгу, не знаю, где угодно, на заборе, понимаете? У меня бывали случаи, когда я видел там какой-то в детстве рассказ в какой-нибудь газете напечатанный и наклеенный на стенку. Как было в старину, газеты на стены наклеивались.
Что-то такое. У нас на главпочтамте еще остаются.
Мог так прочитать. И планшет прекрасно, и бумага тоже прекрасна. Все прекрасно. Главное, чтобы было что читать. А уж на чем это написано, это дело десятое. Вот. Знаете, это все равно, что меня спросили бы. Вот есть какая-то красивая женщина, в которую ты влюблен, ты бы с ней хотел где встретиться? В Макдональдсе или в шоколаднице, или у нее дома, или на бульваре. Да где угодно, дайте мне ее наконец. Понимаете, вот так.
Да. И все-таки, что вы сейчас читаете?
Читаю.
Вот вы прилетели в Екатеринбург, что вы читаете?
Сейчас в Екатеринбурге я ничего не читаю. Я читаю, вы будете смеяться, я читаю научную одну брошюру.
Почему же?
Я читаю научную брошюру о неолиберализме, которую написал замечательный российский ученый-экономист Ростислав Капелюшников. Она у меня с собой в портфеле. Я очень люблю Капелюшникова. Он выдающийся, так сказать, экономический мыслитель. И я все время слежу за полемикой двух концепций, так называемых институционалистов, которую поддерживает эту сторону, очень любимый мной лично и замечательный ученый, декан экономического факультета МГУ Александр Александрович Аузан. И, соответственно, он такой институционалист прожженный. И Капелюшников антиинституционалист. И вот я, так сказать, вот сейчас читаю Капелюшникова.
То есть все-таки не отпускает политика?
Это не политика. Это просто, это скорее даже философия истории. Как происходит, вот как движение жизни происходит, за счет чего? За счет погони за прибылью или за счет стремления минимизировать издержки? Или за счет каких-то ценностей, каких-то устремлений эмоциональных и так далее. Вот. Это интересно. Вот и читаю книжку одной начинающей писательницы. Интересно она пишет. Вот.
Как ее зовут?
Аверина Маша ее зовут. Мало кто ее знает, но она способный человек, мне кажется. Я сейчас читаю. Она написала жутко толстую книгу. Очень кудряво написано. Я пытаюсь разобраться с тем, чтобы ей какой-то дать хороший совет. Потому что она просто человек приятный.
А, то есть вы лично знакомы?
Конечно, откуда, с чего ради я буду читать книжку незнакомого человека.
У нас заканчивается уже время, будем на этом прощаться. В студии Радио Форум был писатель Денис Драгунский. Спасибо, что нашли время и зашли к нам сегодня.
Спасибо вам, что позвали.